Братья и сестры, Слово Божие, Библия представляет нашу христианскую жизнь не как прогулка в парке или на пляжу, но представляет нашу жизнь как битва, как сражение, как в том, что надо подвязаться для того, чтобы мы могли устоять. И мне очень понравился стих, который мы утром слышали: «Чтобы не сделал вам ущерб сатаны, чтобы не сделал вам ущерб сатана, чтобы... Ибо нам небезызвестны его помыслы». И это как раз очень сильно связано с темой, которую я хотел предложить, потому что сатана, он хочет нам сделать ущерб, он хочет, чтобы мы упали, но Бог нам все дал для того, чтобы мы могли устоять. И сегодня тема моей проповеди – «Воинствуй, как добрый воин». Мы будем продолжать наше изучение из первого послания Тимофею. Откройте это послание, и мы закончим сегодня первую главу. Мы будем говорить о духовной войне, в которой каждый из нас, каждый христианин должен участвовать. Потому что мы слышали очень много о том, что дьявол, он хочет, чтобы мы споткнулись, он хочет нас погубить. И давайте мы прочитаем теперь вот эти стихи с 18 по 20. Посмотрим, что Господь хочет нам здесь сказать. 1 Тимофею 1, 18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Сегодня я буду говорить о духовной войне, и мы здесь посмотрели, мы здесь сразу заметили, что апостол Павел говорит Тимофею, что ты должен быть добрым воином. Апостол Павел, основная тема, которую он держит, придерживается в этом послании, это то, что учение, оно очень важно, потому что правильное учение производит правильную жизнь. И неправильное учение, оно производит неправильную жизнь. И здесь мы видим, что Тимофей, Павел говорит, что он должен иметь веру и добрую совесть. Очень часто люди, вместо того, чтобы иметь правильное учение и изменять свою жизнь, они подстраивают учение под свою греховную жизнь. И поэтому Павел говорит Тимофею: держись образ здравого учения. Библия нам также говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. И мы видим, что Иисус Христос, Он также говорит: «Да, я пришел не для того, чтобы дать мир, но для того, чтобы принести меч», как Он говорит. Не думайте, что я хотел принести мир, но Он принес меч, чтобы сделать это разделение. Что есть те, которые должны сражаться на войне, и те, которые не сражаются, есть противоположные, которые испытают кораблекрушение в вере, как здесь Павел приводит двоих людей. Знаете, стоит только сказать имя Иисуса Христа где-то в публике, сказать «Иисус Христос» не как ругательное слово, как очень привычно у людей этого мира, но как сказать, как это Господь, который говорит: «Это грех, и вы сразу будете притесняемы». Попробуйте это сделать. Вот даже, я думаю, если в советское время, в трудное время, если бы мы просто при себе держали и не засвидетельствовали, что мы христиане, мы верующие, мы стоим на основании Слова Божьего, и мы говорим: я просто буду в себе верить, я никому не буду говорить, то нас бы никто не трогал. Но когда мы только скажем, что мы христиане, и мы хотим следовать за Богом, тогда будет обязательно притеснение. И, братья и сестры, христиане будут или победителями, или побежденными в том, какое у них отношение к вере и доброй совести. Замечайте, как здесь Павел говорит: некоторые отвергли эту веру, некоторые отвергли веру и добрую совесть и потерпели кораблекрушение в вере. Братья и сестры, христианская жизнь есть только два выбора. Или мы осознаем, что христианская жизнь – это битва, это война, это постоянное сражение против плоти, против дьявола. Или есть другая крайность, когда мы говорим: все хорошо, мы не будем подвязаться, и это приводит обязательно к кораблекрушению веры. Те люди, которые говорят: я буду сам за себя стоять, я буду своими оружиями воинствовать, не теми, которые нам Господь дал, на которые мы обратим внимание чуть-чуть попозже. И сегодня я хотел разделить свою проповедь на две части. Первая часть – это как это выглядит, когда мы подвязаемся в духовной войне. И вторую часть мы посмотрим, Что будет, если мы не будем подвязаться в этой войне? Это мы будем испытывать духовное кораблекрушение. Две крайности: или духовная война, или духовное кораблекрушение. Первое, что я хотел отметить здесь, это почему мы должны быть добрым воином. Апостол Павел говорит, ты должен быть не просто воином, но добрым воином. И это потому, что Библия говорит, что христианская жизнь – это духовная война. И мы уже об этом обращали внимание. Апостол Павел, он это очень хорошо понимал. Он говорит, он очень часто повторяет такие слова: «Подвязайся добрым подвигом веры». Держись здравого учения, или говорит, держись вечной жизни. В английском она звучит так: fight the good fight. Это значит, сражайся в доброй битве, сражайся. Это военный термин, который Павел говорит, что это не просто так, это то, что мы должны делать. И он в конце своей жизни сказал во втором послании Тимофею, он говорит так: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Опять это слово «подвязаться» – это военный термин, который говорит, что мы должны сражаться, воевать против силы дьявольских. И почему мы должны быть добрым воином? Потому что победу может иметь только тот, кто добрый воин. Если воин лукавый, если воин выйдет на сражение без вот этих оружий, которые Господь нам определил, он обязательно будет побежденный. Дьявол его может очень спокойно вот послать свои раскаленные стрелы, и он может погубить такого человека, который выходит своими силами. Второе – это кто должен быть добрым воином? Апостол Павел пишет Тимофею, он пастор, и у нас такая тенденция, мы думаем, ну это значит для каких-то служителей, для пресвитеров, для апостолов. А мы кто? Мы простые, но апостол Павел не говорит это, что есть только некоторые люди, которые дьявол будет как бы свое оружие посылать. Не только некоторые люди, которые подвержены вот этим стрелам раскаленным. Он говорил, что каждый христианин, с тех пор, как ты покаешься и скажешь, я буду следовать Господу, мы подвластны, мы в опасности от дьявола, мы должны подвязаться. И добрый воин, он всегда должен быть готовый. И тот человек, кто должен быть воином, тот, кто хочет победить дьявола, тот должен быть воином. Апостол Павел много говорит об этом в Ефесянам 6 главе. И вы можете открыть эту главу, мы будем несколько стихов там читать. В 11 стихе он говорит: «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против всех козней дьявольских». И кто должен быть добрым воином? Тот, который хочет иметь победу, тот, который видит, что вот наша вера – это очень ценно для нас. Мы хотим сохранить эту веру, и тогда мы идем к Господу и говорим: «Господь, я сам не могу, дай мне эти оружия, которые у Тебя есть». И третья мысль – это какие оружия должны быть у доброго воина? И мы будем это смотреть, то, что Павел писал к Ефесянам, 6 глава. И в 12 стихе он также говорит, что наша брань, она не против плотских каких-то людей, это против, здесь написано так, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Наша брань не против физических каких-то вещей. То есть помните, когда Петр, он думал, что брань, которую, когда вот он в Гефсиманском саду хотел, взял меч и отсек ухо первосвященническому рабу. Он думал, что вот этим мечом он может победить этого лукавого, но Иисус исцелил это ухо. И благо, что он не отсек ему голову, потому что, я думаю, он хотел его убить, этого человека, но Христос сказал, что кто берет меч, тот умрет мечом. Наша брань не против людей, которые вокруг нас, но против дьявола и его дьявольских сил, с которыми мы сражаемся каждый день. И в 13 стихе он говорит, опять повторяет: «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Он постоянно повторяет, что мы должны устоять, не просто чтобы не идти вперед даже, а мы должны просто стоять на своем, потому что мы не можем идти вперед, если мы не возьмем эти оружия, о которых он говорит здесь. И он предлагает 6 оружий или бронь, которую мы должны одеть перед тем, как выходить в эту добрую битву. И первое, он говорит, это «припоясав чресла», в 14 стихе, «припоясав чресла истиною». То есть это мы должны подвязать наши, как раньше носили платье, подвязать, быть готовым, взять ремень, подтянуть, быть готовым. И все, что нам мешает, мы должны это подтянуть, убрать, чтобы мы были готовы к сражению. И дальше он говорит, броню праведности оденьте. Это защищает наше сердце, это защищает все наши внутренние органы. То есть дьявол, он хочет проникнуть в наше сердце, он хочет стрелы свои бросить, но если у нас есть бронь, то это сохраняет наше сердце, потому что только с чистым сердцем мы можем угодить Господу. И дальше он говорит, обувши ноги, готовность благовествовать мир. То есть у нас есть мир, когда мы знаем Господа, у нас есть мир, который мы можем донести людям, и мы должны быть готовы, мы должны их подтянуть, и мы должны быть готовыми, чтобы пойти против козней дьявольских. И четвертое, он говорит, щит веры возьмите, дабы угасить эти раскаленные стрелы. Это щит очень большой, который защищал все тело, и когда мы имеем этот щит, мы можем быть уверены, что дьявол не сможет нас поразить своими стрелами. И это говорит о нашем доверии Богу, что мы доверяем, Господь, Ты можешь меня сохранить от дьявола, я сам не могу ничего сделать. И пятый, он говорит, шлем спасения, оденьте, это сохраняет наш ум, наши помышления, наш разум. Когда у нас шлем спасения, тогда мы имеем уверенность в своем спасении, мы имеем уверенность, что Господь нас спас и что Он хочет нас довести до конца. И дьявол не может нам проникнуть в наш ум, когда у нас есть этот шлем. И последнее, он говорит, меч духовный. Когда у нас все это есть, только тогда у нас есть этот меч духовный, который есть Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Любой меч, он даже не такой острый, как этот меч, потому что меч этот проникает до разделения души и духа, до составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Этот физический меч, который мы можем взять, он не может проникнуть так глубоко, как этот духовный меч, который есть Слово Божие. И четвертая мысль, братья и сестры, для чего, что должен делать этот добрый воин? Для того, чтобы устоять. Вот когда мы все это имеем, что нам теперь нужно делать? Можете вернуться опять в 1 Тимофея. Мы здесь видим, он говорит, имея веру и добрую совесть. Без этих две вещи мы никогда не сможем быть эффективны, мы не сможем устоять. Имея веру, в английском звучит «держа веру», то есть не просто иметь, но как бы присвоить, когда то, имея то очень ценное, как бы то, что присвоено. Когда мы имеем какую-то очень драгоценную вещь, мы очень хорошо ее держим, чтобы никто у нас ее не украл. И это говорит о нашей защите. Это мы, когда мы защищаем веру, которую Господь нам подарил, мы будем подвязаться, и мы будем иметь полное доверие нашему Господу, нашему Господину, который наш военачальник, он нас посылает, и он не пошлет нас туда, где он не сможет нам дать победу. И он также говорит, что мы должны иметь добрую совесть. Добрую совесть. Братья и сестры, без доброй совести никто из нас не может иметь это доброе свидетельство. И апостол Павел, перелистните в 4 главе, он говорит так, 1 стих, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Опять возвращается к учению. Очень важно иметь правильное учение, потому что неправильное учение, оно производит сожженную совесть, о которой он дальше говорит. «Через лицеприятие и лжесвидетельств, лжесловесников». Сожженных в совести своей. Есть добрая совесть, есть сожженная совесть. И сожженная совесть происходит тогда, когда человек вот имеет вот это, послушал вот этим бесовским учением. Братья и сестры, вот в современном мире, где мы живем, люди говорят, меня совесть не осуждает, я могу это делать. И люди думают, что совесть это то, что научает нас выбирать правильно или неправильно. Но на самом деле это не так. Только Слово Божие может научить нас выбрать правильно или неправильно. Слово Божие нас научает, и поэтому у некоторых людей иногда нету вот этой вот совести, которая показывает, что правильно, что нет. и люди думают, меня совесть не обличает в этом, и я могу поступать так. Но мы должны вот пропитать свою совесть Словом Божьим, и тогда совесть будет правильно работать, она будет нас удерживать от зла и направлять к правде, к тому, что добро, к тому, что может нас сохранить на этой битве, о которой говорит апостол Павел. И добрая совесть – это как этот руль на корабле, который может проплыть мимо всех камней, мимо всех айсбергов, мимо всех препятствий. Если человек, если корабль не имеет этот руль, или он сломанный, то он обязательно попадет на этот камень, от которого произойдет это кораблекрушение. И теперь мы перейдем к второй мысли. Второй выбор – это терпеть духовное кораблекрушение. Первое – это мы должны подвязаться в духовной битве, в духовной войне. А второе – если мы не подвязаемся, то обязательно произойдет духовное кораблекрушение. 10 апреля 1912 года отплыл из Англии в Нью-Йорк огромный корабль. Первый раз он поплыл, и было на борту 2224 человека. Все они рассчитывали, что они вернутся спокойно, достигнут свое место назначения в Нью-Йорк. Этот корабль был «Титаник». Все думали, что этот корабль будет еще очень-очень много лет служить и много сотен раз будет еще плавать по всему миру. Но капитан этого корабля, когда прошло 4 дня, уже температура стала очень резко падать. И стало уже ближе-ближе приближалось к морозу. И какие-то были пытания предупредить его, что нужно остановиться, потому что есть лед, есть айсберги. Но капитан был настолько уверен, что он может проплыть любое препятствие. И случилась беда, корабль попал на этот айсберг, и в течение 2 часов он полностью потонул. И спаслось несколько человек, но погибло 1500. Спаслись те, которые могли добраться до этих лодок, но погибло очень большое количество людей. И, братья и сестры, так же самое может произойти в нашей духовной жизни – когда вот есть предупреждение, есть много раз Библия говорит нам, что мы должны взять эти оружия и не думать, что мы все можем сами сделать. И может произойти в нашей жизни так, если мы не будем особенно внимательны предупреждениям. Здесь апостол Павел приводит 2 человек, которые испытали это кораблекрушение, Именей и Александр. Это действительно те люди, которые когда-то верили, когда-то служили Господу, и потом они не сразу, но какие-то шаги у них стали принимать, и они стали отступать от этой истины. И мы обратим внимание на них чуть-чуть позже. Первое, я хотел обратить внимание здесь, это реальность духовного кораблекрушения. Павел называет 2 человеков поименно. Он не стыдится их, он называет это Именей и Александр. И мы очень мало знаем о этих людях, но мы посмотрим немножко позже, как он еще описывает этих людей. И кораблекрушение в вере может произойти с любым человеком, тот, который пренебрегает вот этими оружиями или вот этой бронью, которую Господь нам дает. Человек, который гордо стоит и говорит, я могу пройти всякое препятствие без помощи Господней. Павел говорит, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Тот человек, который думает, что он сам устоит, тот этот как раз и опасность в том, что он может упасть. Братья и сестры, если мы не будем называть грех своим именем, как апостол Павел назвал этих людей, то он может истребить нас. И знаете, Павел подвязался за чистоту церкви, когда он этих людей назвал. И он осознал, что это как рак. Вот эти люди, они были как рак, которые распространялись на всю церковь. И вторая мысль, братья и сестры, это причины духовного кораблекрушения. Какие причины бывают духовного кораблекрушения? Это то, что они, отвергнувшие веру и добрую совесть, на то, что мы уже немножко обратили внимание. Это слово «отвергнувшие» – это значит сознательный поворот от чего-то. Они повернулись от этого и стали вот верить учениям бесовским, о котором мы читали раньше. имени он употребляется, имя это повторяется еще раз во втором послании Тимофея. Это 2 Тимофея 2:17. И о нем сказано так, 2 Тимофея 2:17. «И слово их, как рак, будет распространяться, таковы Именей и Филит». Представьте себе, братья, вот, когда не было такой еще науки медицинской, они уже понимали, что такое рак. Они знали, что рак это разрушает изнутри, и он распространяется, и если его не убрать, он все тело разрушит. И он называет этого человека как рак. И дальше он говорит, «которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Вот опасность таких людей. Они разрушают в тех, которые, может, еще не утвержденные. Они разрушают веру. Они не только себя гибнут, но и тех, которые последовали им. И мы видим, что он отверг истину. Он стал лжеучителем. А также Александр, он упоминается еще в 4 главе этого послания. Это 14 стих. «Александр Мельник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противится нашим словам». У него был как бы этот дух зла, он противился всему тому, что Павел делал, и это также привело к его духовному кораблекрушению. И так же самое может случиться и с верующим, который не подвязается в этой битве, который хочет сам все сделать. И мне вспоминается такой пример, что, может, вы слышали, если взять лягушку и поднести к горячей кипяченой воде и бросить, она сразу выпрыгнет, она даже туда не зайдет. Но если взять эту воду холодную и посадить туда лягушку, она будет сидеть спокойно, и вы понемножку будете добавлять температуру, и она может сидеть, и она холоднокровное животное, она будет привыкать, чуть-чуть добавить, и она даже не будет чувствовать разницу. И дойдет до кипения, и лягушка уже не сможет почувствовать, она просто сварится в этой воде. Так же бывает с нами, что вот это отступление, оно не сразу происходит, оно очень постепенно. Я думаю, что никто не просыпается одно утро, и говорит, сегодня я просто пойду против учения, против воли Божией. Это происходит, когда мы какие-то решения принимаем в своей жизни, может не посвящать Слово Божие, может не читать его, не посещать церковь, не читать Слово Божие. Может, мы отделяем себя от какого-то служения. И это происходит постепенно, братья и сестры. Но это иногда это не видно, человек может сам это не видеть, но со стороны это бывает очень хорошо видно. Духовное кораблекрушение случается очень незаметно, но когда человек со стороны, он это очень хорошо видит. Братья и сестры, терпим ли мы грех в нашей жизни? И если мы терпим, то это может привести к печальным последствиям. И давайте вспомним, какие вот причины или что нам мешает. Вот последний раз, когда мы были в близких отношениях с Богом, может быть, мы больше пребывали во Слове, может быть, мы кому-то служили, жертвовали себя, давали Богу свои средства, свое время, что-то мы делали. И, может, мы перестали это делать, и потом вот происходит это отступление. И третье – это результаты духовного кораблекрушение. И он опять повторяет этих людей, Именей и Александр, о которых мы почти ничего не знаем, кроме того, что мы прочитали, что это были как рак, который распространялся. И мы видим, что результаты этих, это произошло в том, что они были отлучены от церкви. Павел говорит такие слова: «Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Они были отделены от церкви, от братьев, от защиты этой церкви, потому что если бы они там остались, они бы просто продолжали, и они бы не ощущали своего греха. Но так как Павел хотел спасения их души, он не сделал это из злости, он хотел спасения их души. И сегодня мы также слышали этот пример, что 1 Коринфянам 5 глава, что был человек, который страшный грех сделал, он имел жену своего отца, и церковь его как-то за это не отлучила, ничего не, она даже приняла его. Но Павел сказал, вы должны его предать сатане, как он, то же самое мысль повторяет, предать сатане во изможение плоти или разрушение плоти, чтобы дух был спасен в день Господень. Потому что Павел больше заботился о его душе, и он не заботился о том, что может быть какое-то огорчение, может он будет плакать, скорбеть, но это в конце приведет к его спасению. И помните, какая была радость, что он в конце покаялся, он обрадовался, и потом они его приняли. Потому что если бы он остался в этом положении, если бы он остался среди церкви, он мог бы погибнуть в этом положении. И апостол Павел хотел спасения их души. И если бы даже он не покаялся, этот человек, то он сохранил церковь от влияния таких людей. И как здесь он отлучил Именея Александра для того, чтобы этот рак он не распространялся дальше. И знаете, каждый совершенный грех, он влияет не только на самого человека, но и на окружающих. Особенно на тех, которые близки к нам. Потому что Павел также говорит, это разве не знает, что малая закваска квасит все тесто? Это говорит он в отношении того человека, которого они принимали, которого они не хотели отлучить, чтобы он мог исправиться. Что это как рак распространяется и дальше. И какие результаты могут быть в нашей жизни, это Господь начнет нас наказывать. Если мы действительно Его дети, Господь будет нас наказывать и будет исправлять, как мы читаем в Евреям 12 главе. И также мы можем лишиться своего свидетельства, мы можем лишиться вот этой доброй совести. Тогда мы будем что-то говорить, и оно не будет иметь никакой силы, потому что у нас может быть сожженная совесть. Если такой человек в таком состоянии, не раскается, погибнет, был ли он спасен или он никогда не был спасен, но просто думал, конец его будет один и тот же, он будет в погибели, потому что так говорит нам Библия. И какие есть средства от духовного кораблекрушения? Мы видим здесь, что есть две крайности. Есть, когда мы понимаем, что есть опасность, есть война, мы должны подвязаться. Или те, которые говорят, все хорошо, мы будем жить, нас Иисус любит, мы находимся среди такой приятной группы, и нам никто нас не притесняет, никто нас не гонит. В таком положении всегда вот и происходит вот это кораблекрушение в вере, когда человек не понимает, не осознает важность того, что мы должны быть воином, добрым воином, как Павел здесь говорит. Я хотел еще 5 таких коротких ступеней, которые Павел здесь говорит нам, которые поможет нам сохранить себя от духовного кораблекрушения. Это средство от духовного кораблекрушения. Это первое, это мы должны следовать, мы должны понимать, что Господь, Он наш начальник, Он ведет нас. И Павел говорит такие слова, он говорит, преподаю тебе, это также военное слово в 18 стихе, он говорит, преподаю тебе. Это как завещаю, я тебе говорю, ты должен следовать, ты должен исполнять то, что тебе говорю. И Павел повелевает Тимофею быть послушным. И первый шаг начинается с того, что мы являемся послушанием Слову Божьему. И второй шаг – это исполнять. Здесь он говорит о этих пророчествах. «Тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами». А Тимофею были сказаны какие-то пророчества, что он должен быть на служении. Но мы думаем, но это не относится к нам. Но, братья и сестры, сколько пророчеств сказано о нас, вами, христианами, которые верят в Господа, вот обетование Иисуса Христа, которое относится к нам. Например, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил. Это обетование, которое Господь сказал нам, что если даже есть какое-то искушение, оно не сверх сил. Господь нам даст выход из этого искушения. Или «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Это также обетование для нас. Если мы имеем вот это, если мы называемся христианами, то это обетование, оно относится к нам. И это то пророчество, которое говорит, что если мы держимся, если мы пребываем в Его Слове, то мы побеждаем этот мир. И таких обетований очень много, их мы не сможем все перечислить. Или даже Петр говорит, от божественной силы даровано нам все потребное для благочестия и жизни. Такие обетования, мы должны понять, что если мы должны исполнять эти обетования, мы должны понять, что когда мы стоим, когда мы берем все эти оружия, то мы сможем быть победителями. И третье, это мы должны воинствовать. Мы уже на это обращали немножко внимания. Мы должны понимать, что вся наша жизнь это сражение, это битва. И даже вот новообращенный человек, как только он скажет, что он принадлежит Господу, с этого момента начинается эта духовная война. И дьявол не ждет, пока несколько лет пройдет, пока он немножко утвердится в его слове. Дьявол сразу вот будет посылать эти стрелы. И поэтому мы должны понимать, что мы должны подвязаться в этой битве. И дьявол, и мир, и наша плоть – это все наши враги, которые мы можем победить, когда мы используем вот эти оружия, которые Господь нам предоставил. И он также говорит, что мы должны веровать, как на то, что мы обращали внимание, что некоторые отступили от этой веры. Веровать – это значит держаться, это значит не просто иметь веру, но держать эту веру как собственное какое-то имение, которое мы очень ценим. И мы должны защищать эту веру во что бы это ни стало. Это то, что если мы действительно ценим эту веру, мы будем защищать ее, мы не будем так легкомысленно относиться к этому. И последнее, он говорит, чтобы мы были добрым свидетелем, имея эту добрую совесть. Если мы не имеем эту добрую совесть, то мы не сможем быть добрым свидетелем, мы не сможем быть добрым воином, о котором говорит здесь Тимофей. Наше свидетельство не будет иметь силы, если мы будем жить как бы лицемерной жизнью, если мы в церкви одни люди, а дома совсем другие. У нас не будет иметь никакую силу наше свидетельство. И в заключение, братья и сестры, мы прочитали этот текст, который нам очень много говорит о том, что мы живем на сражении, мы живем в этой битве, в которой Господь все потребное нам дал, чтобы мы были победителями. Мы должны взять этот щит веры, мы должны взять шлем спасения, мы должны взять этот меч духовный и все, что Павел перечисляет, чтобы мы могли быть победителями в этом мире. И мое желание, чтобы каждый из нас мог в конце своей жизни или даже сейчас в этом времени, потому что мы не знаем, сколько времени еще проживем, потому что в мире такое творится, что вот все кажется, вот скоро будет конец, братья и сестры. Мы не знаем, может через год и в нашей стране будут такие же самые гонения, как и в другие страны испытывают. Мое желание, чтобы каждый из нас мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался». Течение совершил, веру сохранил. Это значит, что мы сознаем, что есть эта битва, есть война, которой каждый из нас должен участвовать. И да поможет нам Господь это все освоить, и это слово, чтобы Он запечатлел в наших сердцах. Да помолимся Господу, прославим Его в наших молитвах. Аминь.